Так, у нас сегодня 136-й псалом на реках Вавилонских.
Вот. Один из самых известных.
Да, тут всего 9 стихов, но поговорить есть о чем. Один из самых известных, правильно. Предпостовой. Ну и постовой тоже.
Великопостный.
Да, великопостный. Этот псалом открывает новый такой небольшой раздел псалтыри, значит, сборник, можно сказать, вот из нескольких стихов, по-моему, из нескольких псалмов, 142-й псалом, так называют псалмы печали.
Господи, услышал.
Вот, то есть это почти, сколько у нас, 4, 9, 8 псалмов. А потом уже последний будет псалмы, уже все словословные, все такие.
А 151 вот. Считается последним?
Ну, дойдем. Может, еще что откроем ближе к концу. Вот, псалом самый, да, известный, как бы такой жесткий по содержанию. И, конечно, чтобы его понять, смысл его, как бы, необходим контекст, в котором он был написан. Во-первых, церковно-славянская псалтырь написана Давиду и Иеремием. Вот. То есть тут есть несколько толкований. Либо это Иеремия нашел псалом Давида, который он пророчествовал о вавилонском плене. То есть это, конечно, псалом или плен, то есть он плен, во времена плена вавилонского был написан, либо сразу после него, вот, скорее всего, во время плена. Ну и понятно, Давид тогда не жил. Это уже давно почил. Но по одному из преданий Давиду в пророчестве было открыто о том, что, значит, евреи пойдут в плен, и поэтому, значит, соответственно, Иеремия нашел этот псалом и вот его открыл, как бы. Либо по другому толкованию Иеремия явился Давид, как бы, да, или он в стиле Давида написал вот этот псалом, в общем-то. Ну, вы про Иеремию знаете, нет? Или ничего не знаете? Нет. Тут про пророка Иеремию. Ну, наверное, да, это надо тоже сказать, иначе тоже непонятно маленько будет. Во-первых, ситуация такая общая, если так с высоты птичьего полета оборзеть это все. Значит, вот эта эпоха Давида и Соломона, это была вершина еврейского царства по величию. После этого начинаются такие периоды всякие нестроений. Царство разделяется на два, северное израильское и южное иудейское. Значит, израильское царство было захвачено, а иудея еще сохраняла, значит, свою самостоятельность. Но самостоятельность была относительная, потому что то положение, которое занимал иудея между двух, значит, так скажем, центров цивилизационных, Египет и Месопотамия. И, в общем-то, иудея, она лавировала постоянно, как бы, между двумя силами. Как говорится, слабое государство может выстоять только в том случае, если двое сильных дерутся между собой. Вот, и как бы то за одни, за других. Но вот в этой политике иудея, в общем-то, и запуталась. Чисто традиционно иудея, она была периферией египетской державы. И постоянно за нее как бы выступала. И, в общем-то, доминировала в то время Ассирия. Это очень жесткое, централизованное, военизированное государство. Даже можно сказать, это первое такое, ну, нельзя сказать, что атеистическое государство. То есть оно было как бы религиозное, вот. Но религия была на втором плане. На первом плане была вот эта воинская мощь, сила и так далее. Так оно было именно имперо-центричное.
Государство опиралось на
армию, а не на... Совершенно верно, да, да. То есть именно на армию.
Как Спарта.
Да, да, да.
А сейчас у нас нет?
Кого?
А сейчас?
Чего?
На чьё опираетесь?
Наше сейчас? Ну, давайте мы сперва закончим с древним. А на смену пришло Вавилонское царство, или Нео-Вавилонское. Значит, она была связана с личностью Навуходоносора, такой был царь. Вот. И, конечно, вот это Нео-Вавилония, Новый Вавилон, он, конечно, разительно, во-первых, он сокрушил Ассирию, ну и по своему контексту это было совершенно иное по духу. То есть там на первом месте была именно религия. То есть, вот, ну, на Навуходоносор, ну, то, естественно, их, то есть, в Вавилоне был главный бог Мардук, ну, вот, и Навуходоносор, он, так скажем, и чтил его. Но вот если сравнить, если, ну, археологи находили, допустим, уже стелы после Ассирии, они полны о победах, о отрубленных головах, сколько там пленных, сколько поубивало, сколько вырезали народу. И все это превозносилось, как бы, величие царя. От Навуходоносора осталось тоже много всяких, значит, этих артефактов. Но там сколько он построил, как он, сколько храмов построил, сколько стен, и ни слова об этих военных. Хотя по своему масштабу вот эта Нео-Вавилонская империя, это, ну, это феномен древнего мира, то есть это 500 какой-то год, 590-е годы. Он завоевал, разбил Ассирию, он сцепился с Египтом, в то время было, и практически он Египет разбил. Вот, и, в общем-то, и вообще это поучительно само по себе, понимаете, что если вот так вот посмотреть, вот с высоты уже прошедших лет, всю эту историю, которая произошла. Да, и Иудея, она оказалась вот игралищем вот этих сил. Значит, Иудея сперва, она всегда была за Египет, и Египет ее спасал много раз от Ассирии. И ассирийцы Иерусалим так и не взяли. Они обложили, несколько раз была осада, но там то мор, то голод, и, в общем-то, и Иудеи, как вам сказать, когда ассирийцы подходили к нам в Иерусалим, было всеобщее покаяние, пост, то есть молитва, в общем, и вот, ну, да, и Господь спасал, и это все было, как бы, понятно и ясно. Но во времена вот уже вавилонских, вот этих египетско-вавилонских войн, Иудея стала совсем другой. То есть, во-первых, никакого поста, никакой молитвы. Иерусалим был наводнен пророками, которые говорили: «Бог с нами, Он не попустит, да он все подохнут, наши враги, да ничего страшного не будет», так сказать, это. То есть, их была просто тьма, вот этих пророков.
Лжепророков.
А?
Лжепророков.
Ну, в то время оно, это, так сказать, единственный пророк, который был против, это был Иеремия. Он говорил, ему явился Господь, когда он еще был юношей, там, 15 лет или 14 даже. Он говорит: «Будешь моим пророком?» Он говорит: «Да я, говорит, это вообще, у меня еще усы только, говорит, пробиваться начали». Он говорит: «Какие, говорит, усы?» Я говорю: «Тебя, ты еще, говорит, в утробе не был организован, я тебя уже знал. Ну, будешь пророчествовать».
Я-то смакунец.
Ну да. И он говорит: «Иди, говори, что, так сказать, ты... Иерусалим, Иудея, ты, говорит, была моя невеста, а ты блудействуешь со всеми, кого только увидишь. Сидишь на, так сказать, на перекрестках, на гору лезешь, под любое дерево залазишь, лишь бы тебя кто-то овладел. Ты, говорит, ты уймись, приведи себя, иначе Вавилон тебя завоюет». А куда деваться? Иеремия это начал говорить, вот, что Вавилон завоюет, что это будет плохо. Вот. Ну, его, ну, что с таком? Куча пророков говорят, все будет хорошо, а тут какой-то, значит, это. Вот. Его гнали, да, туда-сюда. Потом посадили в итоге в тюрьму. Вот. И когда. Да, а она, как бы, действовала, когда вот Новая Вавилония стала вот, как бы, подниматься, то один из царей иудейских, он выступил против Египта в надежде, что Вавилон на него не пойдет. И когда войско иудейское вышло с египтянами, то египтяне говорят: «Вы что, вы же, говорит, наши, союзники все были». Вот. И разбили нагло иудейское войско. И потом они опять к Египту переметнулись. В общем, у них началось такое метание. И когда на Навуходоносор подошел, значит, своими войсками, значит, к Иерусалиму, то он, в общем-то, недолго сопротивлялся. То есть он был захвачен. Но вы понимаете, в чем я про это уже говорил, но это нужно понимать. То есть Египет это был Египет, чужая страна, это как бы это. А вавилоняне это были те же семиты. То есть, в общем-то, евреи от вот, вавилонян, они по языку практически не отличались. Язык был практически один. Вот. Уже там какой-нибудь русский, белорусский или украинский. Вот. Только была разная религия. Вот, конечно. И, в общем-то, вавилоняне воспринимали, ну, просто как там, часть отделившегося народа. И поэтому никаких репрессий поначалу не было. Значит, а Иеремия был в тюрьме. Его посадили в тюрьму, чтобы он на народ боевой дух не смущал. Вот, что мы сейчас победим. Вот. И, значит, Навуходоносор поставил во главе, он сделал, значит, провинции, вот из Иудеи сделал провинцию вавилонскую, вот, там, значит, свои законы, храм он не тронул, никого не тронул, поставил своего правителя там Гадолия, он был еврей по национальности, ну, вот, как бы, вот, служил царю. Вот. Ну, в общем, сам еврей говорит, что он очень был, то есть он решил восстановить этот правитель Гадоль, решил восстановить такой мирный, как бы, быт. Многие же разбежались, многие испугались, и он очень хорошо, как бы, начал, да, восстанавливать там общественную жизнь, восстанавливать снабжение, в общем, туда все. И он выпустил Иеремию из темницы, и, в общем, его даже, как это, ну, стал возвеличивать, что ты, как бы, за нас. Но Иеремия, да, и, ну, естественно, в Иудее начался там ропот этот, как обычно. Иеремия стал говорить: не противьтесь, служите Навуходоносору, будет время, он уйдет, вы, как говорится, будьте ему лояльны, все будет хорошо. То есть он как бы стал...
Орудие в руках Бога, что ли?
А?
Орудие в руках Бога.
Он орудие в руках Бога, именно так. Он пришел, говорит, там вот его пророчество будет читать, они, конечно, жесткие, но смысл тот, говорит, что это пришло наказание, идет сильный народ, от которого вы ничего с ним не можете сделать. Он, наказание, вам лучше смириться, это для вас наказание. Вот. Это наказание для того, чтобы вы поняли, значит, пришли в чувство, в разум. И вот, понимаете, вот как бы... Вот это имя Навуходоносор, оно как бы даже нарицательное, там злодей это вскрыто. Но когда читаешь его, скажем, биографию, он, в общем-то, был религиознее и честнее там, всех иудеев вместе взятых. Да. То есть, понимаете, Господь, он на самом деле, это на самом деле так, он смотрит на сердце. Перед Богом нет никаких заслуг. Бог, он здесь и сейчас. Вот. И кто сейчас... Перед Богом, кто правильно себя ведет, того он и поднимает. Вот. А самый там, самый такой заслуженный, но если он перед Богом согрешил, его Господь, он нелицеприятен. Да. И вся, во всей Иудее никого не было, ради кого стоило бы пощадить Иерусалим. Пощадить. Вот. Один Иеремия был просто... Ни одного праведника не было, совершенно
даже
верно.
Даже как Лот один
был. Да, совершенно верно, да. И вот там в пророке Даниила потом, там же с Навуходоносором было всякие там ситуации. Во-первых, у него были видения от Бога, которые потом там исполин был. Помните, видение там у него был, голова золотая, там серебряные, медные и глиняные ноги, камень его свалил, и Даниил ему пророчил там. Ну и всякие разные. И такой был эпизод в его жизни, Даниил описано. Значит, он с Насором, какой-то момент с ним случилась странная болезнь такая. Он оброс шерстью, у него выросли когти, он бегал на четвереньках по полю, жрал траву.
Вот.
Вот, да. И он лишил его разума, и он, значит, он был как вол, вот, как бык. Вот. И, так сказать, все, конечно, там все это расстроилось. Вот. И, кстати, ну, современные ученые, они такую болезнь, может, слышали, порфирия называется. Вот. Интересная болезнь. Она, значит, человек, у него гемоглобин, он как бы перестает, его сильно он перестает как бы потребляться, он под кожей собирается. У человека от солнца возникают ожоги, он весь красный становится, растут волосы, когти. И он не выносит солнечного света, он только при луне может ходить. Более того, нет, не лунатик. Вот. Более того, гемоглобин этот его начинает разрушать. И для того, чтобы стало человеку легче, ему нужен чужой гемоглобин.
Жрать кровь начинает.
Да. Да. Вот это, да. То есть он как бы становится вампиром. То есть это, ну да, он похож на животного, и пьет, так сказать. То есть это вот описано, болезнь такая.
Она редкая.
Очень редкая, но там, но тем не менее случается, особенно в северных странах, так сказать, это там. Ну там, допустим, там 2 на 10 тысяч.
И что ему дают кровь?
Сейчас она лечится, потому что просто дают гематоген покупают, и все, и человеку легче. И как бы лечат. А раньше человек, вот он по ночам бегал волосатый с когтями, вот там чужую кровь пил. Вот, такая, да, такая. Вот, ну вот.
Значит, то есть это не фантастика, да?
Нет, это реально, в интернете Порфирия, она описана, Иванов, фотография есть.
Порфирия,
Порфирия – это красная ткань для императора. И человек становился весь, покрывался, он красным становился весь, поэтому как порфирный. Вот. А если на свет попадал, у него жуткие боли и язвы, так сказать, которые начинают гнить, в общем.
Это ваше наказание.
Ну вот для Навуходоносора было такое наказание. Вот.
Проказа, в общем.
Да, да. И по преданию он, когда принял, значит, в общем-то, величие, значит, иудейского бога, у него все прошло. Он, в общем-то, он, кстати, он, вот эти висячие сады Сиримамиды, это же его, так сказать, да, Сиримамиды, это его персидская была, она там наложница или жена, бог его знает. То есть вот такой вот был, значит, интересный человек, он очень много чего построил, в общем, он был расположен очень благодушно. И, в общем-то, в этом смысле действительно Господь его избрал как наказание для иудеев, которые потеряли полностью веру. То есть, понимаете, культ остался. Внешне все были вот ехивистами, да, верили вот в единого Бога. Но внутренне никто это уже, так сказать, всем это было чисто формализм это был. Но нашлись заговорщики, вот, которые, значит, в Иерусалиме, которые убили этого Гадолию, перебили всю Вавилонскую, так сказать, эту, там были
восстания.
Вот, то, говорит, по научению, ну, Египет, говорит, поднимите восстание, мы придем вам на помощь. Но когда они подняли восстание, фараон в Египте, вот момент помер очередной, помощь не пришла. И в общем-то, вавилоняне были просто в ярости от такого коварства. Вот.
Потому что они давно уже
он был очень лояльный, и, в общем-то, никаких прещений ни против религии, ни против элиты никаких не было больше. Просто, ну, как это обычно, из одной провинции, да, то есть, ну, кто такой Украина? Украина – это край земли, да, то есть, там вот эти люди жили, которые служили там хоть турецкому султану, хоть польским панам, хоть московскому князю, хоть, так сказать, американскому президенту, неважно, лишь бы вы воевать, так сказать, деньги платят, это, ну, такое сословие было, военизированное. Им все равно за кого, по большому счету, потому что они на это родились и на это воспитывались. Вот. И Иудея, она в тот момент была вот этой, как бы, Украиной. Вот. И когда пришел вот этот экспедиционный корпус, то есть, конечно, они были в ярости, и там просто началась резня. Вот. А Иеремия, он прямо говорит, все, говорит, воины, все будут убиты, воины. И говорит, все девушки умрут от голода. Это сейчас магазин, но сейчас магазинов не будет, и все. Да, просто, да, а где ты возьмешь что? Сходи там.
Самое страшное время.
Вот, да, в общем. И были перебиты все иудеи, значит, вот в Иерусалиме все младенцы были перебиты. То есть, вот. А знать все ремесленники, вся элита, ну, в общем-то, народ остался на месте, кто разбежался, неинтересно. Но все элиты, вот это Иерусалимская, вся знать, все были уведены в Вавилон полностью, от мала до велика. Ну, в смысле, да, от мала до среднего роста, так сказать. Вот, все ремесленники, все там ученые, в общем, все были, так сказать, там уведены. А вот эти восставшие, когда они поняли, что они проигрывают, они бежали из Иерусалима, а Иеремию прихватили с собой. чтобы, как предателя, чтобы он, так сказать, не радовался. Так сказать.
А он вот. Чего радуется, если он предупреждал?
Ну, понимаете, вот есть как бы мышление такое как бы объемное, а есть плоское, либо черное, либо белое. Вот раз ты не за нас, значит ты предатель.
Не заставайся, что ты не
да, не, да, то есть он от Бога говорил, а они говорили от, так сказать, себя. И утащили его в плен в Египет, вот, Иеремия. Они уже, то есть он уже у своих же там в этом Египте, потому что Египет был союзником, да, своих, так он. Ну и так, говорят, там он и жизнь закончил, там, ну, по православному преданию камнями так и побили эти, так сказать, ребята, так сказать.
Свои
же, да, в общем. Вот, вот такая, так сказать, но, ну, Иеремия, вот у него, это один из великих пророков, у него там почти там 50 с лишним глав, вот. Что у него идут там сперва вот эти как бы наказания народа, последнее у него восстановление храма, о том, что Господь помилует, что вот эти страдания, которые перенес, значит, иудеи, оно будет ему очищение. И вот этот псалом, понимаете, он как бы открывает тему, через что человек должен пройти, чтобы стать реально верующим. Мы говорим, то есть верующие, а есть верующие, что они верят. Да? То есть, здесь как бы есть прилепленные к обряду, к внешним действиям, так сказать, вот, как благочестие, да, 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 но, да, но сердце молчит. Вот. То есть это общий контекст, в общем-то, библейский, в общем, пророческий, да, что вот Богу не нужны вот эти молитвы, не нужны обряды, не нужны вообще, не посты ему не нужны.
Сочтут меня учением, а сердце...
Да, да, Богу нужно сердце, Бог он внутри, он нигде, вот так сказать, это...
Ну, сердце очищается через молитвы и через пост.
Но если ты это сердцем делаешь.
Если оно очищается.
Вот,
да.
Да. Если ты сказала, Господи, благослови, через полчаса аминь, а что посередине ты не помнишь, потому что у тебя помыслы забитая голова. Ну вот, то есть, понятно, никакое сердце не участвует. Вот. То есть это автоматом ничего не происходит. То есть нужно вот это внутреннее усилие по, так сказать, там, по входу. Почему-то там Царство Божие мудится, да. То есть это именно это определенное усилие, да, чтобы собраться, да, это воля должна быть. Вот, то есть просто взять книжку и прочитать, и при этом, так сказать, внутренне быть равнодушным.
Господь, да, сейчас я прочитала.
Это магия вот такая, вербальная, да. Вот сейчас прочитаю, сейчас заговор прочитаю, мне будет хорошо. Ну, вот, на чего ради тебе хорошо это будет? И что ты для этого сделал? Ты как ты это? Потому что мы говорили, ну, от отношений много зависит, да, ты... Не знаю, ты хочешь там брак с кем-то, это, ну, нужно поговорить с человеком хотя бы, да, как сказать, это, да, сказать, просто сказать, раз, все, пошли со мной. Ну, это проституция какая-то. Вот.
Надо расположиться.
Да, расположиться, узнать человека поблизи, да, то есть это именно, так сказать, это именно отношения, они не простые, не по-своему сказать, но это именно отношения, они, и тогда уже, да, потому что если ты подошел к кому-то и от полноты сердца начинаешь, там, допустим, не знаю, там влюбленный поет серенаде своей там девице, да, там, ну, вот. И он от полноты, и она выглядывает и видит, что он у него глаза полны любви, и он поет, так сказать, это, и она тает в момент, так сказать, истекает, значит, там, вот. А если у него просто задание, иди вот пропой это, и она будет твоя, и он там, вот. И это, и он спел, а сам зевает при этом. Но она никуда не стечет, и сказать, ей это неинтересно, это сразу чувствуется. Понимаете? То есть сами по себе слова – это ничто. Главное, что мы вкладываем в слова, то есть какое внутреннее в них чувство или содержание.
То да. Слово можно произнести по-разному.
Да, да, да.
Вот
я тебя люблю.
Я вам дочитала, что кто-то там говорил, что вот молитвы святых, да, они большую силу имеют, но если мы свое сердце к этому прикладываем,
совершенно верно. Да, да, да. Вот, то есть это все как бы понятно, но с другой стороны, все это очень трудно, как бы, как ни странно, в человека вот так вот входит. И вот этот псалом. То есть почему Господь посылает жесткие ситуации? А потому что в жесткой ситуации сердце открывается. Если человек так он свои силы не делает, то есть в жесткой ситуации либо он проклянет Бога, либо он его восхвалит. Понимаете? Потому что и он станет, как для меня-то за что я вообще ничего такого не делал. Вот. Ну, давайте теперь к псалму перейдем. Да, кстати, и еще один момент. Вот этот плен, это парадокс, но это факт. Вот этот плен, 70 лет, это вершина, духовная вершина Иудеи. А выше она уже никогда не поднялась. Она до сих пор только пережевывает то, что она вот поняла вот в этом.
Когда
то есть, да. Та, во-первых, 70 лет был плен, да, то есть померли. Ну, и даже если тебя вывели в 20 лет, через 70 лет уже 90, то есть то уже старый пердун уже вряд ли вернется, так сказать, туда-обратно. То есть, по крайней мере, он уже пол... То есть вернулись уже внуки, то есть... Те, кто забыли, те, кто не были в Иерусалиме, это то же самое, что 70 лет в пустыне, значит, ходили Моисеев. Иудеи, да, Моисеевы, 40. Да, то есть должны были умереть, 40. Вот, да?
40,
да, а тут 70, вот еще больше, да, чтобы они, да, чтобы полностью забыли тот Иерусалим, который был,
то есть, коммунистический, да,
то же самое, да, кстати, ну, вы спрашивали, что же сейчас, вот. Да, коммунистическое, так сказать, вот это правление, это его, с Вавилонским пленом так и странно, потому что все должны были все умереть, кто помнит дореволюционную Русь. Как бы мы ее ни превозносили, а на самом деле это была глубина падения с духовной точки зрения. Ну, вот. То есть, конечно, там были свои пророки, свои были святые, но они проявились именно в момент гонения. А верхушка вся была гнилая.
Да.
Количество в 17 году, количество еретиков сравнялось с количеством православных, и их число продолжало расти. Если так продолжалось, то ничего бы и не было. Самые богатые люди в России были епископы, митрополиты, так сказать, это. То есть у них, так сказать, это. У них все было, власть, деньги, все было. Жен не хватало. И у них поэтому это необходима была вот эта реформа, чтобы можно было и женатый епископат. Да, ну, это был бы рай тогда. Вот. Все было бы тогда на местах. Ну и так далее. То есть все это, конечно, на самом деле, с духовной точки зрения прогнило все. Да, и история Руси, это в церковной памяти есть. Это татаро-монгольская ига тоже, в общем-то, взлет духовности, как ни странно, был. Вот. И
гонение,
да, и иудеи, которые вернулись, потом построили второй храм, это совсем другие были иудеи, которые были уведены в Вавилоне. То есть это были, понимаете, вот в этом как бы соль этого псалма и вообще соль всей дальнейшей истории иудейства. Как бы сказать, то есть такое было мнение, что, ну да, Господь, вот он выбрал еврейский народ. Еврейский народ, вот среди еврейского народа, вот Иерусалим, столица, там храм построен, там Бог, и все это центр мира, вокруг все это должно быть. Это святыня, все остальное, вся остальная земля проклята. Все остальные это нечести и злоба, так сказать, и гниль, и все там, и неизвестно, люди ли они. Вот, то есть такое было превозношение, вот, так сказать, да, евреев. И ничего,
неисправное.
Да. Вот, совершенно верно. И, понимаете, и после, во-первых, после плена, почему был шок? Очень много же отошло от веры самих евреев, потому что считалось, что Бог может только на святой земле, только в святом месте. Вот. И это уже Иезекииль, конечно, когда вот это первое, когда пошла, там было несколько, да, кстати, какую-то элиту увели в первый раз вавилоняне. Вот, самых таких агрессивных, активных. Потом уже основное увели после уже полного разгрома и снесения храма и города. Вот. И Иезекииль попал в первую волну, он был священник. Вот. И он был в шоке, потому что никто не знал, что делать. Храм, ну как, мы вне города. Мы на проклятой земле. Как там молиться, что там делать? Нельзя было вообще ни к мертвым прикоснуться, ни к... Так сказать. Вот, кстати, старообрядцы, вот у них есть такие некоторые, так сказать, отдельные течения старообрядцев. Там нельзя было кружку брать, там, допустим, если там выкидывать, да, там, или это все такое. Нельзя прикасаться к грешному миру, вот, иначе сам заразишься, вот, там, только посредством чего-то.
Даже вот
такой, вот, да. И вот поймай этого старообрядца и приведи куда-нибудь, если он помрет от ужаса, потому что, так сказать, кругом... Антихристы. Церковь антихриста, церковь.
Ничего, что он дышит воздухом.
Ну, не, вот поэтому в леса уходили там.
В Америке приехали к нам жить.
Да, ну это такие уже. Советский. Маленько, да, советский. Вот. И Иезекииль, когда пришел, он тоже сел на реках Вавилонских, он присел, думал, что же делать. Ему Господь явился в виде колесницы. И ему же Господь открыл, это же вот следующий великий пророк, что я, говорит, ушел, Господь, я ушел вместе с вами в Вавилон. В Иерусалиме никого, ни меня нет. Поэтому он был уже осквернен иудеями. Иерусалим должен был снесен, потому что смысла в храме нету. Смысла нет, Бога там нету. Это все должно быть уничтожено. Вот. Потому что это. И, в общем-то, вот это и в Вавилонском плении родилась. Она-то как бы была, ну, как бы вот среди пророков, как бы в предании, но что храм-то на самом деле он должен быть в сердце. Вот. Вот это вот, то есть, и возникла вера в Мессию, возникло понимание того, что кто-то. Ну, как декларация, это понятно, что храм должен быть в сердце, и сам человек, может быть, и старается это осуществить, но если мы реально в эту тему начнем внедряться, мы очень просто поймем, что в сердце у нас чего угодно, кроме Бога. Потому что нам периодически заглядывает, ну, знаете, там в храме там, навозы положили, там, или что-нибудь, гниет что-нибудь, и, то есть, ну, просто как там святыни быть, это не порядок. Но человек, он не может свой храм соблюдать в чистоте. Туда постоянно что-то вот такое проникает, да, какая-то пакость. И когда этот вопрос был поставлен, что храм должен быть в сердце, когда реально человек понял, что это невозможно, и возникла идея Мессии, что кто-то же должен был так быть с таким сердцем, в котором будет храм. Вот этот человек и есть Мессия. И он даст пример, как бы он поведет людей, и люди, приобщаясь к нему, тоже такое сердце смогут обрести. Вот, то есть тут все, в общем-то, логично, понятно и естественно. И поэтому там в Вавилоне возникла синагога. Синагога, это по-нашему, это как бы часовня. То есть там не, как сказать, жертвоприношения не было. А что там делали?
Читали
Писание, молились, то есть это как часовня.
Это Господь,
когда
Он
ту
Господень
нам не открыл. Да. Появилась вот такая, значит, такая форма, и которая, в общем-то, и дожила до наших дней, потом храм разрушили, до сих пор она, как говорится, существует. Вот. То есть это именно реально жертва словом, жертва смыслом, жертва пониманием, когда человек. Вот мы тоже сейчас синагогу собрались, то есть там разбирали Писание. В общем-то. Это в итоге это стало основанием и церкви христианской, где апостолы проповедовали. Они же не ходили там куда-то к язычникам, они ходили по синагогам. Они и синагоги, они становились, так сказать, это. Значит, церквями, вот стали, да.
А больше все-таки, ну как бы, когда вот апостолы, все вот, больше уверовали все-таки иудеи или вот язычники во Христа, когда вот апостолы?
Так в том-то и проблема была, что апостолы-то думали, что должны уверовать иудеи. Господь пришел, говорит, я для вас пришел. Но оказалось, что иудеи не просто отвергнули Христа, но и потом они перестали, они хотели верить. То есть были несколько. То есть проповедь апостолов среди евреев оказалась практически проваленной. То есть где-то там, ну, очень мало. А когда Павел начал проповедовать среди язычников, там пошло дело, там как поехало. Вот. И они же сами апостолы же и перепугались. Вот. И был, так сказать, и у них возникло недоумение. Петру даже видение было. Чистые, нечистые животные, заколи и ешь, что не бойся. И Петр, он с язычниками, как с язычником говорил, но евреям не говорил, что он с язычником общался, потому что для еврея это осквернение считалось.
Еще больше не пройдет.
А Павел его обличил, ты говоришь, ты будь честен, ты почему так себя ведешь? Ты?
Вот.
Да, и это. И был собор апостольский, где сказали, что да, Павел, он это от Бога, что это все. И возник вопрос, какие законы язычникам, пришедшим вот, в христианство, исполнять, все ли иудейские, или. И вот вся проповедь Павла, он говорит, все нужно отбросить, все новое, ни одного не надо исполнять, вот. Нужно быть со Христом, то есть вот это его, как сказать.
То есть нужно только вот уже.
Да, но общечеловеческие как бы оставили, там, как называем, заповеди Ноя, да, которые, в общем-то, они сами по себе, смысл их именно Будь человеком. Да.
Родись и собой.
Да, ну, вот. Поэтому, в общем-то, такая, в общем-то, да, вот эта идея, как бы, идея Мессии, как сказать, ну вот мы собрались, почитали Писание, понимаете, когда люди собираются Писание, изучают Писание, они как бы объединяются в духе, они как бы работают над этим. А потом мы говорим, ну, пойдемте поедим. Мы зашли в тайную комнату там, чтобы, ну, кружок своих людей, да, и мы продолжаем вместе, продолжаем беседовать, да, за трапезы, и тело насыщается, вот, и обсуждать описание, мы уже как бы, да, разогрет, вот это и есть начало литургии.
А потом будет трапеза, уже причастие святых.
Вот это и есть, то есть мы поели, а в конце, вот это уже, когда все в дух вошли, это работа. Ну, преломили вино, преломили хлеб и раздали вино, это тело. Вот, вот была первая агапа, да, так сказать, это все это. А потом из этого уже вытекло уже богослужение, вот это торжественное, государственное.
Вот тоже, что они уже тоже будут от трапезы, как
бы. Ну.
Так она и
есть. То есть, да, то есть рай – это смысловое место, да, где человек находится с Богом именно в прямых отношениях. Вот. И, кстати, Великий пост в данном случае, это, конечно, символизирует этот момент перехода. Перехода от внешнего к внутреннему. Вот. Он для этого и создан. То есть это как бы вот именно такое внутреннее страдание в ожидании, так сказать, возвращения на родину. И, конечно, это именно... Такой, ну, вот смысл поста в этом псалме, ну, давайте перейдем. Это не значит, что вот мы сейчас не едим и ждем с напряжением, когда мы пожрем через 40 минут. Это все, как это обычно понимается.
А послабление возраста дается?
Где?
Ну, вот, пост, короче.
Да, может, вообще не пост. Дело не в этом, да, то есть...
Как не пост, это...
Я сначала начинал. Смотрите, да, то есть церковь, она рекомендует. То есть в начальной церкви вообще постов не было никаких. Посты начались, посты были накладываемы только, был единственный пост, он был пост рождественский, он был перед крещением. Он был наложен для того, чтобы люди, готовящиеся к крещению, они себя маленько, так сказать, ужали, да. Верные не постились вообще. Но те люди, которые готовили к крещению своих мучат, да,
чтобы не искушать,
да, чтобы не искушать и чтобы им было, так сказать, полегче. Помощь полегче, они стали поститься вместе с этими оглашенные, извините, вот эти оглашенные, да, чтобы им помочь. А потом и вся община, чтобы помочь вот этим крещаемым. Понимаете, как легко было креститься? То есть, ты знаешь, я... голодаю, и все голодают только ради того, чтобы я крестился. Вот. Крещение, креститься можно только один раз в году. В крещение. Вот. Потом разрешили два раза в году, еще на Пасху. Поэтому, так сказать, вот появился второй пост ради крещаемых. Причем крещаемые, они 40 дней приходили в церковь, потом оглашенные, изыдите, они оглашенные, они выходили, остаются только верные, только те, и они стояли у двери, там скреблись в дверь, было жутко, что там шатается.
А когда они уже входили?
Вот. А когда после крещения, им уже разрешалось уже причащаться и присутствовать на литургии верных.
После оглашения, изыдите, они уже во время да. Службы не приходили?
Нет, нет, все, оглашенные, изыдите, они уходили.
Так умирали все в райше ли?
Нет, не, я говорю, если человек себя правильно ведет, да, то сказать, Господь, конечно. Ну вот понимаете, какая была, да, ну, наверное, раз, если это было по-настоящему.
Цена вообще, да, да. Батюшка, а вот сейчас вот этот возраст, отношения здесь, а вас...
Ну он формальный, совершенно, он остался как исторический, вот никто никуда не исходит, никуда
это... Даже не крещеный,
не совершенно знаете, верно, конечно. Да не знаю, что такое. Я тоже не знаю, что такое оглашение.
Они даже если и есть, они не выйдут.
Конечно, они кто их выведет? А кто их выведет?
Да. Да они даже не знают, что они оглашены.
Это, Валуев захотел этот, песню в Евровидении петь. Вот. А кто ему запретит?
Он начал исполнять, задает про пост. Помните, помните, Господь, когда спрашивает, почему ваши ученики не постятся, mm-hmm. Боже, постится чертога брачного, да, да, с ними жених. Да. Вот идет жених,
вот это смысл поста. Ну, изначальный смысл поста. То есть это ради кого-то. Вот это понятно, вот это греет, да, ради, так сказать, это. Ради кого-то. Да, любовь. Ну, вот. Но, в принципе, можем поститься ради Бога, да, действительно. Потом пост превратился, уже он появился, у него появился сельскохозяйственный смысл, там, Петровский, там, Рождественский, четыре раза в год, чтобы крестьяне
Успенский,
да, чтобы, так сказать, продукты не жрали много, чтобы сохранились.
Но,
да, но, по идее, да, смысл не изменился, но мы ради Бога, действительно, так сказать, с напряжением ждем, вот это вот напряжение, отсутствие еды, да, его можно претворить и в духовный смысл, то есть никто ничего не говорит. В конечном счете это все, да, это все прекрасно. Вот. Но вот для иудеев Великий пост это был плен. Представляете, вот сейчас ворвались сюда. Ну, кто вы хотите? Кто, собственно, ворвались? Китайцы? Да, не понимаю, что сказать, или это, или украинцы, или татаро-монголы. Всех нас собрали и увели, сказать, во внутреннюю Монголию. Вот, все скотина перебита, так сказать, это, детей не осталось, это, и вот мы там сидим, ни храма, ничего, так сказать. Вот это пост, да, вот это я понимаю. Вот. Вот. И, в общем-то, конечно, смысл поста, и уж тем более великого и любого, это понимание, острое понимание того состояния реально, в котором находится наша душа. Вот, то есть все постоянно висит на волосинке. Все постоянно на острие меча. В любой момент все может рухнуть. Это кажется, что все мощно и надежно. Сказать. В любой момент все может разрушиться. Да.
А почему Господь после крещения постился? Ради чего?
В смысле? Он же поменялся местами. Там же, смотри, Иоанн Предтеча с пустыни идет в Иордан, а Христос из мира идет в тоже в Иордан. Происходит крещение, не меняется местами. Этот идет на смерть Предтечи, ему голову отрубают, а этот идет во внутреннюю пустыню, так сказать, после крещения. У него, как вы понимаете, у Христа все наоборот. Ему не нужен был пост для того, чтобы это, но он уже принял пост для того, чтобы выманить сатану. Вот, то есть вот эта своя человеческая природа, которая в нем была, вот. Сатана, он ему вот эти три искушения, кстати, один из смыслов поста. Да, три искушения, так сказать, вот там, тщеславие, сребролюбие и власть, вот, властолюбие. Три основных искушения игумена. Вот, это.
Там еще нем-нем.
Вот. Да, под конец он залкал, да. И был со зверями, да, то есть там это были звери, это, ну, бесы были, скорее всего. Вот, поэтому это, так сказать, он победил вот это вот человеческое алкание, которое ради Бога именно.
Это самое искушаемое, кожа
искушаемое. Да, да, совершенно верно. Так, ну давайте все-таки к посту говорю. Еще рано, к Соломону, да. Да, на реках Вавилонских, там и Седохом Благохом, в них да помянуте нам Сиона. Значит, на реках Вавилона мы сидели плакали, когда вспоминали о Сионе. Значит, Вавилон, Иудея, вот, там нет рек, один, вот, Иордан, это типа наши Анги.
Да, да.
Желтая мутная река, там сказать, два маха уже там. Да, то есть, и ничего она там не может питать. У них были цистерны. Цистерны эти наполнялись дождевой водой в основном. То есть они вот, пили дождевую, воду с неба они пили. А Вавилон – это чисто низин, то есть там горы, холмы, вот, горы, холмы. А это, а Вавилон – это болото, вот, у нас просто болото, пойма Тигра и Евфрата, так скажем. Ну, вот, там камыш, так сказать, это. И все это испещено каналами, потому что, ну, там орошаемый вот этот, так сказать, почву. Вот. И вода там гнилая, и вообще пить нельзя. И, значит, да, ну вот из наших болотной речки попить, так сказать, это. Вот мы были в походе, когда, ну, куда деваться, воду не напасешься, вот кипятишь, она как кофе. Ну, вот болотная река, торф же вот этот.
Да,
вот
да,
ее пьешь, да, и заварить не надо чая, не надо кофе, оно сама по себе так. И ты, ну а как, ну она чистая, но она кофе. Вот. Ну и, конечно, все животом, ну, ты живой, но животы прослабляются. Вот, потому что это она полезная, да, она там все тебя прочищает очень быстренько, да. Ты, это, ну, тем не менее, это, и человек с ней привычек, кстати, в общем, месяц побудешь, первые две недели у тебя, значит, это все на выход. Вот, а потом как-то ничего так вроде как это, да, даже вкусно уже. Да. Само собой. Мы еще этот иван-чай нарвешь туда, прямо помнишь, вообще в глазах это. Вот. А значит, они когда приехали, во-первых, они пошли, почему пошли на реки, они попали, понимаете, ну, иудеи очень в этом смысле чопорные, понимаете, то есть там нельзя к мертвечине прикасаться, нельзя там к гою прикасаться, нельзя к оскверненной земле, то есть это все тебя тут же оскверняет, там у них масса ритуалов по омовению постоянно, там омыть чаши, омыть руки, там все это, себя омыть, так сказать. И вдруг...
Это я прям вот недавно...
Вляпалась?
Нет, в Ютубе слышала, что там, прежде чем построить синагогу, там строили вот этот вот...
Обязательно, да, конечно.
Омовение, вот
да,
это
да,
вот,
да.
Помещение там.
И они, конечно, оказавшись вот в этой... Ну, в принципе, никто их туда переселили, живите, что хотите, делайте, что хотите. И они там, почему они собирались там, молились, все это, ну, им постоянно нужно было. Они пошли в эту, значит, в речку там постоянно омываться. Но речка другая, там кто давай пить воду, обязательно, когда омываешься, нужно глоток воды выпить. Вот это, так сказать. Это. И они давай пить, и там давай никто заболел, а кто и помер от этой воды. В общем, у них полный трэш там. То есть они даже омываться не могли, вот, потому что такая вот... То есть они просто сели и заплакали. На вот это, сказать, да, ну и не только, так сказать, просто там есть несколько вариантов начала, вот, по одной, так сказать, из Навуходоносор плыл на барке по Евфрату, значит, это, и пил из чаш, которые в этом в храме были, так сказать, он взял, и, да, и говорит, вы, говорит, он говорит, вот помните о Сионе? Вот, вот, говорит, это. А теперь, говорит, спойте мне, говорит, теперь ваши песни спойте. И он с ним потрел богослужебные песни. То есть я пью из чаши святой, значит, я богоподобный, вот. А вы теперь пленные. Понимаете, как в древности было? Если вы проиграли в войне, значит, проиграл ваш бог. Значит, он бессилен. А наш бог победил. Значит, мой Мардук, он, значит, сильнее Яхва. Поэтому давайте, воздавайте мне божественные почести. То есть пойте мне вот эти песни религиозные, которые, так сказать, это были.
Да, это вот сильно, да.
Да. И это, а у них и так, так сказать, в таком состоянии, так сказать, Николая Недворовича потеряли, да, их заставляют, вот, значит, вот это все воспроизводить, так сказать. На вербях, да, обесих. На вербях посреди его обесихом органы наши, на вербях посреди его повесили мы наши арфы. Ну, понятно, река, очень живая картина, явно что-то сказать. Значит, вербы, ивы там, или тут кто говорит, тополя, неважно, то есть вот эти водолюбивые растения, так сказать, да. Арфы, ну или это по-еврейски киноры, они вот взяли, так сказать, органы. Да, органы. Ну, органы, потому что это орган. Ба-ба-ба. Это просто старославянское. То есть то, что.
Я думал, что чувства наши
возвращены. Органы.
Да. Так переводил. Не знаю.
Ну, можно и так, наверное. Вот. Кстати, некоторые ну, такие русские церковноязычные, церковно-славянскоязычные толкователи, они впрямую переводили именно как органы. Что они органы развесили на ветвях. Поэтому, ну, да. То есть, ну, это небольшая такая, ну, псалтырь, лира, да, но повесить, то есть мы не будем, так сказать, не будем, то есть не будем петь, потому что это пусть он деревом поет. То есть на самом деле, конечно, это такое, ну, тоже символика, наверное, да, в этом, не знаю, как это, наверное, как древо познания, наверное, вот у них было, да, вот с этим запрещенным плодом они повесили. У них вот это в Вавилоне было, тоже у них было мировое дерево, то есть они почитали иву, вот, так сказать, как дерево, первое дерево, которое, в общем-то, там интересные мифы есть вавилонские об этом. Там, ну, уже рассказывал про него, да, в этом в раю, в этом вавилонском. Кстати, мифология вавилонская с библейской, у них есть корреляция такая. Вот. Некоторые сюжеты похожи. И вот в этом первое дерево, значит, которое вавилонское, там поселились три бесовских сущности. Значит, орел в вершине сел, в дупле баба забралась, Лилит. Вот. А у древа, а у корня змей вот, был, который заговора не знал. Вот. И, в общем-то, и для того, чтобы это дерево спасти, нужно было вот этих трех сущностей, значит, выгнать вот оттуда. Ну и там Гераний был, Гильгамеш, вот, Гильгамеш, вот. Он как раз выгнал, и орла прогнал, и бабу прогнал, и это, и змея отогнал. Как бы это. Ну и он потом ему отомстил. Он пошел, он захотел жить вечно, а он знает, что был, у них был Ной, или Зеесудра, или Утнапенештим, неважно. И он был один, то избежал смерти. Его за то, что он Ной пережил, его боги кого пощадили, он жил на краю земли. Между небом и землей. И Гильгамеш к нему пришел туда. Говорит, как мне не умереть? Вот. Он говорит, а мне, говорит, боги это, короче, запретили, иди отсюда. А жена его, Наэма, она Гильгамеша дала цветок бессмертия. Вот, говорит, вот бессмертие. Ты, говорит, это. Ты, говорит, сохрани только одно условие. Ты, когда возвращаешься себе в Урук, вот, но за это время ты не должен заснуть ни разу. Вот. И тогда, только когда приедешь назад в Урук, ты скушаешь этот цветочек и будешь жить вечно.
А его надо было съесть.
Да. Вот. И это юнош, и он пошел, не спал, и перед самым Уруком он уже все равно и свалился. А змей подполз и сожрал его. Вот. Такой вот у них мифология была.
Вот.
Цветок. Нет, а он, и он пришел, он ни с чем. Он говорит, здрасте, приехали.
До сих пор
змеи живут. До сих пор змеи живут. Откуда ты знаешь? То есть это вот такая мифология. Вот. Так вот, значит, да, повесили, то есть пусть вам деревья играют, вот мы играть не будем. Яко тама вопросишен и пленши нас о слове всех песни, и вечши нас о пении, воспойте нам от песни сионских. Там пленивши нас требовали от нас слов песни, и притеснители наши веселье, пропойте нам от песни Сиона. Да, да, совершенно, то есть очень похоже, да, то есть он именно, как бы, они были на скверненной земле, да, и от них требовали, это как вам сказать, это было, если бы они пропели эти песни, они бы изменили своей земле, и они бы Вавилон бы возвеличили как землю богов. Хотя, кстати, да, реально-то Бог-то пришел именно в Иерусалим, в смысле, в Вавилон, вместе с ними, да. Так что, ну вот.
Они все равно не могли.
Да, они, ну, то есть они могли, конечно, петь славу Вавилону, вот, они именно. А вот эти мучители или, так скажем, пленители, да, они хотели, конечно, их усугубить. То есть, когда вы поете радостные песни со скорбным лицом, это, конечно, вдвойне, так сказать, приятно. Вот, пропейте нам от песни Сиона, сионских. Так, четвертый стих. Как о вопросиша песнь Господня на земле чуждей, да. Как нам петь, значит, песню Господню на чужой земле? Не просто на чужой, именно оскверненной. Кстати, Вавилон переводится как «врата Бога». Вот, то есть он, так сказать, да.
Ну и тогда появились сионские мудрецы.
А?
Сионские мудрецы тогда появились.
Нет.
Потому что врата Бога и врата рая это не одно и то же.
Ну вот. Ну, видимо, не одно. В данном случае. Значит, сионские мудрецы, кстати, тоже интересный момент. То есть, когда Иерусалим второй раз был разрушен полностью, вот, когда уже. Скажу. Вот, то, значит, там же было две школы, да, рассказал, школа Шамая и школа Гамалиила. Вот. Это внутри иудейства были две таких теологические школы. Школа Шамая ненавидела Христа, поскольку они были за буквальный смысл закона. Вот как сказано, так и делай. А там. Это я уже говорю, это уже после... про римское владычество.
Уже после.
Да, уже после этого. Просто кто-то кисионский мудрец. Вот. И вот эти вот, значит, шаманы ненавидели Христа, потому что, что он там за смыслы какие-то там, за внутренние, это все не понятно. Вот как сказано, так выполняет. И нечего тут думать.
Буквально.
Ну да, все буквально, да. В православии таких много. Сказано и делают, нечего там ковыряться. Вот. А школа Гамалиила, оно было, что нужно по смыслу вот эти законы, то есть в зависимости от контекста их выполнять или не выполнять. И они прислушивались ко Христу. Как бы, и там из школы Гамалиила были и Никодим, и, значит, этот, и как его,
Иосиф.
Который Иосиф, да, Римофейский. Иосиф. Вот они как бы его, то есть он как бы на их мельницу воду лил, как они считали. Вот. И когда римляне обложили Иерусалим, то, значит, как раз вот эти зашамаи, которые были, они были такие больше ревнители. А Гамалиил, они более адекватны были, понимали, что всему конец. И один из вот, школ Гамалиил, он пришел к римлянам и рассказал, как в Иерусалим войти. А им там же Тит был, вот, уже брал, значит, его отец Веспасиан умер, это император римский. Он говорит, что ты за это хочешь, что ты предал вот, Иерусалим? Вот. Он говорит, а ты, говорит, пощади всех мудрецов, которых нашей школы, и отпусти нас в Вавилон. Вот. Он говорит, ну, вопросов нет. Все. И весь Иерусалим был вырезан. Вот, вот. Да, а эти мудрецы были сохранены. И они ушли в Вавилон, можно сказать, это, и там уже составили Талмуд. То есть они собрали все. То есть современный иудаизм, это как раз вот, деятельность вот этих мудрецов, которые спаслись из Иерусалима. Уже при римлянах.
Я бы все поняла, я только самое суть прослушала.
Ага.
Спаслись, которые за внешний или за
внутренний? За внутренний, да. То есть в этом смысле даже более лояльные ко Христу, они получили, в общем-то, снисхождение некоторое.
Тогда появились протоколы?
Тогда появились. Но протоколы это еще позже, это уже 19 век. Вот, это
уже,
да, это уже, так сказать, нет, это уже когда появилось движение социалистические. Они появились социалистические движения, фашизм, коммунизм и, так сказать, и сионизм. Это три социальных движения. Ну, вот, то есть фашисты были, что только нация может сделать нормальным государство. Ну, вот, коммунисты, что только пролетариат может сделать нормальное, так сказать, государство. Вот. А значит, сионисты, что вот только, значит, евреи собранные у себя, ну, локальное, так у них было больше. Вот они могут сделать нормальное социальное государство. То есть это... Ну, мы сейчас не будем про социальную утопию 18-19 века, которым полна, так сказать, история этих трех веков, откуда они возникли. Вот. Ну, это да, оттуда. И сейчас, в общем-то, и капитализм, который... То есть все это четыре течения, сионизм, капитализм, коммунизм, фашизм, да, это четыре варианта, так скажем, антирелигиозных течений, которые, то есть сами вот ортодоксальные иудеи, они ненавидят сионизм, считают, что вот это вот, то, что сейчас создано, это, в общем-то, против Бога, и, так скажем, и если Иерусалим падет, и Израиль будет уничтожен, это очень хорошо. Вот. Поэтому они сейчас даже за палестинцев. То есть такие вот парадоксы. Вот. Ну, мы сейчас с вами... В 598 году до Рождества Христова. Вот. Кстати, Иерусалим даже от Навуходоносора очень долго, он почти полтора года защищался. То есть не просто он там быстро пал, то есть там очень было серьезное, да, сражение. Так вот, «Аще забуду тебя, Иерусалиме, забвена будет десница моя». Это пятый стих. То есть по контексту текста... Ну, по контексту песни выходит, что если бы они запели эти... То есть смысл-то в чем? Что вот эти люди, которые в плену, вавилоняне им предложили ассимиляцию. Он говорит, вы вообще не будете поражены в правах. Живите как хотите, только исполняйте законы Вавилона. То есть будьте, так сказать, как артисты спойте там, то, что вы там пели, то есть просто как культурное явление. Мы не против. Вот. Но если человек как бы он это сделает, он теряет как бы память о вот этом о Иерусалиме.
Это предательство.
Это предательство, да. То есть ты кого-то любишь, а тебе сказали, ну давай мы там, там денег дадим или отпустим тебя, а ты скажи, сказать, я там люблю другого. Да, там,
а потом покайся.
А потом покайся. Вот. И он говорит, что, значит, если... И вот это, чем, да, чем страшно, как бы забвение проникает в душу в этот момент, да, как бы человек начинает отступать. И он говорит, если забуду, то, да, пусть моя, короче, пусть моя рука, ну, грубо говоря, отсохнет. То есть пусть она забудет, как играть. То есть они хотели это, почему не повесить? Он говорит, то есть пока мы на чужой земле, мы играть не будем, мы отказываемся играть. Вот он, пост, да. То есть мы на чужой земле. Понимаете? А где мы сейчас находимся? Мы в Вавилоне. Понимаете? Вот. Поэтому, так скажем...
Вечный Вавилон.
Да, вечный Вавилон. Мы изгнанник, так сказать. Нам Господь что-нибудь веселенькое там из церковного песнопения. Это. И он говорит, если я, так сказать, забуду, пусть моя рука никогда не сможет играть. Прилепи язык мой, гортани моей, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Прилепи язык мой, гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. То есть, значит, рука отсохнет раз, пусть язык отсохнет два, ну, то есть прилипнет к небу. Вот, да, то есть просто не сможет. Совершенно верно. Если это сделаю, пусть я... Он не проклинает, смотрите, интересно, да? Он не проклинает Вавилонян, да? Да, он говорит, я пусть буду проклят, если я это сделаю, да. Вот. И он говорит, смотрите, не просто, если я не забуду, да, там сказать, буду помнить как-то, а если я не поставлю Иерусалим выше, тут такой интересный оборот, во главе веселья моего, выше главы радости. Ну, прямой смысл, если мы возьмем самую великую радость, ну, такую экстатическую, какой-то восторг, да, восхищение, там, просто так сказать, вау, вот. Так вот, если я не поставлю Иерусалима выше вот это, то есть пусть отсохнет рука, нога, язык, так сказать, это. То есть это превыше, понимаете, куда они Иерусалим помещают-то? Вот. То есть это реально, ну, рывок, то есть это откровение о небесном Иерусалиме. Ну, сам по себе город это ни о чем, вот, в общем-то, так сказать. Это. То есть это именно, да, вот этот момент, то есть именно в момент самой высшей радости и открывается Иерусалим. Именно в этот момент отлипает язык от гортани, и рука начинает играть на арфе, да, на киноре, на гуслях, да, самогутке, да, да. Вот. Это, наверное, реально, кто вот кому прикасался, Дух Божий, вот это вот, так сказать, когда весель. То есть у человека, как говорится, сами собой рождаются слова песни. Да? То есть их не нужно выдумывать, их не надо, так сказать, это. Вот, они, то есть соловей в клетке не поет. Вот, и птичка, так сказать, это она. Это, один раз воробья. Вот, ну, все там держат. Птички разные, да. Вот, у меня все птички жили. И, там, и попугаи всех видов, там, и щеглы, канарейки, снегири, дятлы, значит, поползни. Вот. Он долбил. Он долбил. Ну, китаешь там это, всякие червячков, да.
Да.
В общем, он долбил месяц палку, потом он сдох к великой радости меня. Потому что это невозможно было. То есть у него нервный стресс, он с утра до вечера, он поспит часик. Вот, то есть это, конечно, было жестко. Но его подобрали, просто машина сбила, его подобрали. Он без крыла был, его не выпустишь. Он сидел и долбил. Вот в салоне все жили, кроме Сосовы. Вот. Поэтому вот этот вот момент, так сказать, да, когда открывается клетка, когда открывается небесный Иерусалим, тогда начинается и вот эта небесная песня. Вот. которая, в общем-то, была потеряна. Он же тот Иерусалим и не вернулся. То есть то, что построили второй храм, он был намного меньше. И понимаете, второй храм, он нес совсем другой смысл. Первый храм, он именно нес смысл, который в него вкладывали, вот там, как они считали, это начало новой империи. Начало, это центр мира, который распространит влияние вот, и религию вот, Яхвы на весь мир. А второй храм, он был только как ожидание Мессии. Его сделали только для того, чтобы туда вошел Мессия. Все, он был только для этого построен. Именно по смыслу он был для этого построен. Второй храм, да, после Вавилонского пленения. Потому что они там поняли, что в храме как величие вот, имперское, поставлен конец. То есть этого не будет. И это неправильно. Это все внешнее, это все кончится, в общем-то, распадом и падением. Вот. Нужен именно храм для того, чтобы туда вошел вот этот вот, значит, тот, кто несет внутрь, а?
Святой
Дух. Тот вошел Святой Дух, да, так сказать, да. Тот, кто несет в себе Святой Дух. И, в общем-то, храм прекратил существование после Богородицы, вы знаете, по богословию. То есть, когда Богородица вышла, Святая Святых, храм ушел с ней вместе. Вот, то есть, и он уже стал пустой. С тех пор. И Господь, да, Богородица стала храмом. Поэтому Господь туда сошел, Христос, Мессия там появился. Вот. А храм уже был пустой, он уже просто здание общественное, где торговали, да, собирались там, лясы поточить. В храм зачем приходит?
Черкизовский рынок.
Ну, обсудить, кости помыть, рассказать дела, новости там, как место такое, общаться. Нарядами
пообменять. Ну, вот потом же Господь зашел и выгнал.
Совершенно верно, да. Он, говорит, он, по-моему, даже говорил, так, я, говорит, там, вы разрушите храм, да, я через три дня воздвиг, да. Он что, говорит, больной, говорит, столько лет строили совсем.
Так они же его в этом обвиняли.
Ну, и да, этому вину потом обвинили.
Так сказать, ну, еще болит. Не знали. Это ну,
а он говорил про храм и сердце своего, да, так сказать, вот надо сказать.
Это сейчас нам ясно.
Поэтому, да. Поэтому, как бы, и в данном случае, действительно, это реально откровение, да, то есть, что вот этот в Иерусалиме, когда открывался, то есть, реально в храме открывался Господь, община собиралась в Иерусалиме, да, и было видение, и пророком обыкновенным, то есть, явление Бога, так сказать, на престоле, в этот момент всех в храме охватывало буйное веселье. То есть люди начинали плясать и, так сказать, веселиться.
А как вот различить это? От Бога веселье или вот, но они пляшут?
И левиты были наготове, они это дело аккомпанировали на вот этих нарфах, так сказать, это да, и все это, и все. И веселье продолжалось, потом оно выливалось из храма на улицы, и, значит, и весь город веселился. Вот, вот здорово, как сказать.
Ну, все,
вот остатки, благодать настоящая. Ну, говорю, остатки, вот, реально, когда был в Иерусалиме на сожжение благодатного огня. Ну, ну конечно, благочестие, это вот наше православное, оно такое, бу-бу-бу-бу, вот, покаянное, в Вавилоне. Вот, а, значит, а там вот эти, так сказать, палестинцы, которые кричат, там, Христос родился в нашей деревне, да, они не кричат, вопят. Поначалу, конечно, так сказать, такой, значит, такой какой-то диссонанс какой-то это. А потом ты начинаешь ходить в этом, они же не прекращают. Вот. И ты сам начинаешь там притоптывать, приплясывать. Да. Ну, знаете, когда во время Пасхи светись на Иерусалиме, ну, у меня нога дергается, я так притопываю потихонечку, чтобы никто не видел. Вот, ну, в пляс хочется пуститься. Да, она. Ну, ты, конечно, сдерживаешься, но, в общем-то, так сказать, можно было в присядку пройти, так сказать.
Не выдержал, даже облачение снял, сплясал.
Да? Ну, вот видишь, бедненький.
Ну, это многих всех тоже
попляшут. Да, не, но это, в принципе, тут как бы ничего такого, но, так сказать, реально, понятно, богословские, мы, секта есть секта, да, но реально, в принципе, если там кто-то и от бесов пляшет, так сказать, а может кто-то и от духа плясать, мы никого не должны осуждать, так сказать, ну, пляшет и пляшет.
Дети танцуют, да, часто на Пасху.
Да, дети, да. Поэтому, конечно, понимаете, православие, оно последовательно внутреннее, да, то есть дергать ножками, это, знаете, другие увидят точно, и у них вот эта душевная веселость пройдет, то есть радость духа, которая в Пасхе, ее ничем не заменишь. Она существует, и плясать не обязательно. Вот у тебя сердце пляшет, Там солнце пляшет, зачем еще подпрыгивать, в принципе-то. Да, и вот эта вот сдержанность внешняя, она приводит к тому, что внутреннее, оно больше даже проявляется. Потому что оно вовне как бы перейдет, то внутри оно потухнет.
Все уже.
Да, совершенно верно, да. Поэтому тут есть смысл именно, вот, который, кстати, многие не понимают. Да. Совершенно верно, да.
Как все горит внутри.
Ну хорошо.
Нет, да, горит в этот момент.
Ну, по идее, да, сказать это. Ну, не знаю, ну.
Просто радость.
Ну, у кого как, я не знаю, что там, у кого горит, сказать, радость.
Нет,
ну, по идее, да, сказать.
Читал такое, что.
У кого-то, может, горит, у кого-то, не знаю. Ну, она не поддельная радость, да, ну, так сказать, ты просто даже приходишь мрачно, там, ну, ты, по нему ты заражаешься вот этим всем, так сказать, общим восторгом, да.
И всем, главное, всем.
Да, да,
приходят,
да.
Вот эти местные, они же вообще не ходят. Да. Смотрю, они веселые, да, пошли.
Да, это, ну, ночью не спать.
Поэтому... Уже они там дальше, но факт, да. Что они что-то понесли. Все.
Поэтому, да. И в этом смысле, в этом смысле вот это проявление. Я говорю, я это ощущал несколько раз, когда ты, даже не с Пасхой, когда ты соприкасаешься реально со святыней, с мощами там, или со святым человеком, эта радость возникает помимо всего. Она прям именно духовная. Ее вообще отличить, ну, там комедию постоянно поржал. Или у тебя это духовная радость, это небо и земля. Да. Это настолько она глубинная радость, это действительно глава веселья. Это, как говорится, она незабываема. Она после вот этой хихонек-хахонек пустота внутри, а после вот этой радости духовной ты переполнен. Это как бы, это радость жизни.
Надо долго запомнить.
Да, это радость будущего века. Это она как бы, она как, поверх самой жизни.
Как в раю.
Да. Поэтому они говорят, то есть фактически они говорят, пока нас Господь сердце нашего не коснется, мы ничего петь не будем. Вот. Ничего нам петь, так сказать, тут и ничего. У нас пост, отвалите. Плывите дальше. Вот. Идите лесом. «Помяни, Господи, сыны Идомские в день Иерусалима, глаголющие истощайте, истощайте до основания его». Вот этот, конечно, отрывок, его, ну, вообще непонятно. «Припомяни, Господи, сынам Идомовым в день Иерусалима, когда они говорили, разрушайте, разрушайте до основания его». Идомляне – это соседи евреев. А вот сами евреи от Якова, а идомляне, они как бы пошли от Исава, вот, его брата родного. И, ну, по контексту, когда вавилоняне взяли Иерусалим, то идомляне, они шибко радовались. И не просто радовались, а подзуживали вавилонян. Давай, давай, истощайте до основания. Что значит? Убивайте младенцев. То есть убивайте все, чтобы корни на кур, чтобы одна скала осталась, чтобы одни камни остались. Все разрушайте. Вот. И как бы... Понимаете, тут одно дело вавилоняне, то есть они враги конкретные, а это, понимаете, это как бы свои, вот, близкие, которые именно радуются, что вот у тебя, так сказать, горе. То есть это близкие по роду, но совершенно далекие по духу.
Как сейчас украинцы на скале.
Ну да, то есть, понимаете, есть как бы люди, это многие замечали, наверное, вот, есть, ну, люди далекие, да, сказать, которые там тебя ненавидят, сказать, а есть внутри, там, которые вообще твои родные, близкие, вот, они тебя не понимают, и, ну, вот, и более того, когда ты выбираешь духовный путь, они напрягаются. Ну и как-то, может быть, и ждут. Но если того что-то случится, они говорят, Бог. Пошел молиться, да, молиться. Вот ты, где ваш Бог? А я вот сижу, и все нормально. То есть они как бы, да, они как бы усугубляют вот эту скорбь. Да? То есть он-то, да, ну, Господь тебя наказывает, он тебя и пощадит, да, так сказать, это. А он дополняет тебе вот это вот, так сказать, раны в этот момент. Да, и тут вот это вот разрушайте, разрушайте, тут прямой смысл раздевайте, то есть как бы, то есть срывайте одежду, то есть вообще всю срамоту выставляйте, то есть чтобы позор был, чтобы все как бы, как сказать, чтобы ржали над тобой, да, все твое величие, чтобы содрало, содрало полностью. Да, полную нищебость. Понимаете, вот это как бы открывает все больше. Человек должен прийти к полной нищете. Не только враг должен сокрушить, но и друзья должны отвернуться. То есть именно в этот момент Божий просыпается.
Да, потому что кроме Бога никого нет.
Да, совершенно верно.
Это делает враг наш, да?
Это делает враг по попущению Божию за нашу гордыню. Да. Вот. Потому что мы все равно человек, он, когда он с Богом, как-то превозносится. Вот это верующий, тут какой-то вот быдло идет, там, не знаю, там, или неверующий, он не понимает. Там еще как-то, или хоть как-то человек, понимаете,
Я спасусь.
И все равно, а это как гиря на пути в рай, понимаете, это как бабочка, а к ней привязана гайка. Вот. Он все равно поставили даже на маленькое место, он все равно возвышается человек, он все равно там кем-то там, пытается рулить, там, не знаю, там, или кому-то что-то замечание делает. А это все осадок, так сказать, это. И человек считает, что вот я, допустим, это, у меня есть какие-то друзья, там, вот я там кому-то там, может быть, милости оказываю, так сказать, это. А они все отвернутся. Даже те, кому помогали, так сказать.
Ну, почему? Вот Господь говорит, враги домашнего, я пришел внести разделение.
Совершенно верно, да. И он, понимаете, вот эти, как бы, поющие, то есть они уже отвратились от этого, как бы, да, Илоняна, они говорят, а вот, говорит, так сказать, есть еще больше, так сказать. Ты, говорит, припомни им, Господи. Он что, понимаете, он же не говорит там, пусть им будет плохо, вот. Он говорит, вот те, кто так делал, а пусть с ними будет то же самое. Вот. То есть ничего не надо лишнего. То есть это все по вот как это. Вот, чтобы они ощутили то же самое. Только разница будет очень большая. Если человек испытывает падение с Богом, и в Боге у него утешение, либо испытывает человек падение, и Бога нет.
Там все можно.
И там вообще ничего нет. Все. Конечно, конечно. Депрессия, совершенно верно, да, да, да. Да, совершенно верно, да. А в Боге это очищение. Вот, такие вещи.
Вот одно страдание, да.
Поэтому не хотите, чтобы такое случилось, не надо гордиться. Ставьте себя ниже всех, и с вами ничего такого не случится. Да. Потому что если вы в яме, падать некуда из ямы.
Вот.
Да, если вы на горку залезли, вы обязательно, Господь ради вашего спасения, вас приведет к тому, что вы скатитесь в ямку обратно. Вот, скатета. И пережит, как мне хорошо было наверху. Вот. И человек начинает страдать. Совершенно верно, да. Он, Господи, слава тебе, да, вот, так сказать, это. Но те, кто вас сталкивал с горки, им от этого радости не будет. И Бог их, так сказать, это. Бог попускает их руками, но они должны вас тоже пожалеть. Покаяться. Они должны же покаяться. А если так с Вилонянами случилось, вот Навуходоносор, он был мужик, ничего себе. Вот. А сам вот это Неовавилонское царство недолго просуществовало. 70 лет пришли персы. И размотали, и все, ничего, камня на камне осталось уже от Вавилона, да. Да, иудеев вернули обратно, и с ними то же самое сделали. То есть они долго, так сказать, ждали, в общем. И сам Иеремия, кстати, пророчество, он так и говорил, говорит, вы, говорит, не радуйтесь, да, те, кто, вот, так сказать, иудеи, говорит, камня на камне, ну, только от вас вообще ничего не останется. Вот, потому что Иерусалим-то не погибнет им. Есть еще такое толкование, что вообще пророки считали римлян потомками Едома. Вот. То есть это пророчество уже о падении второго храма. Вот. Как первый и второй будет. То есть он как бы у них как бы еще следующий слой открывается. То есть они построят храм, и второй рухнет. Но ты им припомни вот этим, так сказать, которые, так сказать, это. А там же вообще, так сказать, Иерусалим был вот этот уничтожен, храм уничтожен. И тут-то, понимаете, вавилоняне, они элиту вывезли, и живите там, как хотите. А римляне-то вывезли вот эту всю элиту иерусалимскую, они прошли триумфом, то есть, в смысле, император там триумф, а эти несли вот эти все сосуды, потом богослужебно кинули эти, к ногам императора, да. Потом их все переплавили, и на эти деньги построили Колизей, причем строили сами евреи пленные, знать. И когда его построили, сами же евреи погибли на сцене и Колизея, борясь с животными. Там, и, то есть сами себе сделали вот такой ресталь, скоро все погибли. Вот, то есть это вавилонские плены, это вообще, это они у себя дома были, недалеко и у родных. Ну вот, ходят. То есть там-то все еще круче было.
Не рой чужому яму.
Да, совершенно верно, да. Так, 8 стих. «Чи Вавилон окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, иже воздала еси нам. Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, то воздаст тебе за то, что ты сделала нам». Смотрите, тут, да, Шадат, дочь Вавилона, это еврейское слово, окаянная, это уже такая интерпретация, значит, да, в этом, в греческом тексте разрушительница, тут славянская уже окаянная. Но опустошить, тут, конечно, опустошительное, это, понимаете, такое тонкое издевательство. То есть, с одной стороны, дочь Вавилона та, которая опустошает, а с другой стороны, она сама пустая. То есть, в самом Вавилоне они видят, в нем нету смысла. То есть, это просто пустота. И у него нет никакого будущего, и нет никакой силы. То есть, вообще вся эта Вавилонская империя держалась только на вот личности Навуходоносора. И, в общем-то, ну и все, в общем-то. То есть никакой идеи за ним не стояло, в общем-то. И поэтому она действительно была. Вот. А Иерусалим именно хотели уничтожить. То есть с ним хотели именно сделать, то есть именно уничтожить его до основания. И сломать его именно духовно. И, в общем-то, в этом-то и суть пророчества Иеремии, который говорил, он, в общем-то, его смысл в том, что вы, говорит, храните Иерусалим в сердце. Это главное его, так скажем, место пребывания. Вот. И, как сказать, да, вот это феномен такой, значит, что как это Христос говорил, что там из камней можно сделать это, сынов Авраама, да? То есть всех детей Иерусалима можно разбить о камни, вот, но эти дети из камней восстанут. Вот, то есть вообще ну, ниоткуда. То есть вера неуничтожима. То есть можно перебить всех священников, всех епископов, всех верующих, они опять возникнут. Потому что они возникают из духа. Ну, то есть, да, и большинство из вас, так сказать, у всех атеистического воспитания, да, откуда все это появилось? Вот. И никаких не было.
Бабушки, прабабушки были.
Вот. А вот и не было.
Генетических.
А вот и не было. Никаких генетических не было. А вот так вот. Все коммунисты. Все варнаки, разбойники.
Как вы знаете про практику?
Ох ты, какой хитрый.
Коммунистов нет.
А вот так вот. Всяк Господь сотворил из камня. Это уловка. В том-то и дело. Никакой генетики. Некоторые, да, вот почему, может, бабушка, так сказать, прабабушка, прадедушка. Взять кто-то уж точно был когда-то. Вот. Господь сказал, из камня сделают. Вот, то есть полный, из полного дерева. Вот.
Правда,
значит, ты маловерующий, раз так говоришь.
Как это?
Ну так вот. То есть Господь может любого человека сделать верующим.
Это правильно, это вот, правильно.
Без бабушек, без дедушек.
Это ясно.
И без вымаливания.
Если из земли человека создал. Вот. Тут
все, у нас консенсус.
И так бывает, и так.
Конечно, если кто-то за тебя молится, то это легче. Но это никак не... Это не гарантия. Да. Бывает, молятся и бесполезно, и еще хуже. Вот. И все это только сатану, так сказать, потешает. Вот. Я видел таких, я причал таких верующих бабушек, у которых были алкоголики, внуки, которые она за них молилась, и он ее пенсии отбирал, и так и потом избил, так померла. Вот, вообще это ужас.
Ну, где-то поэтому осуждал еще
их. Вот. Кто кого?
И такое бывает. Бабушка. Не выдерживает же человек.
Тебе уже можно лекцию ставить, читать.
Человек же ладно, опыт делает, да?
Поэтому, да, но в данном случае, да, это именно в этом сила веры, а Вавилон не восстанет, потому что он пустой. И реально, ну, нету Вавилона, то есть он рассыпался, то есть его реально нету, ни носителя, ни последователя, никто в Мардука не верит, вот, он был и пропал. Вот, как прах рассыпался, и нет, понимаете, за... А какое величие сам Навуходоносор, он просто Вавилон отстроил так, что он несколько защитных стен построил, он его полностью восстановил, вот там такое, он там сделал такие фарационные до сих пор находят, поражаются, да, этой силы святой. И все, и, а персы взяли, и ничего не спасло. Никакие ни войска, ни стены, все это было, так сказать, разрушено. Вот, поэтому полностью, то есть человек, конечно, держится, вот что такое внутренний, держится за дух, да, держится, потому что дух, он не уничтожим. А...
Не Господь созидает,
но да, совершенно верно. Да. Ну и последний, самый знаменитый стих. «Блаженный же имя, разбиет младенца твоя камень». Блажен, блажен, то есть благословлен, счастлив будет, кто, значит, разобьет младенца твоих о камень. Но мы говорили, что, во-первых, это было сделано с детьми Иерусалима, и, в общем-то, ничего они не требуют большего того, что сотворили сами вавилоняне. Но в церкви, в общем-то, этот стих толкует духовно, вот, стараются, сделан не с обществом, так сказать, где-то убийство какое-то. А, понимаете, вот эти из Иерусалима ушедшие, в них, конечно, закралось вот это вот сомнение. Да, а вдруг и правда Бог с Вавилона, да, вдруг на самом деле, так сказать. И вот эти помыслы возникающие, это есть младенцы. Да, то есть, что вот эти помыслы, что, может быть, грех на самом деле силен, вот, что на самом деле мы ничего с ним не можем побороть. Такая силища, такая моща, такая, так сказать, да. И человек, кто боролся с грехом, с привычками, знает, что борется, он все равно восстает, как мертвецы, так сказать, из этого, как зомби. И ты хоть убиваешь, он все равно живой. Идет, так сказать. И человек, если он допустит только мысль, что, а вот он, наверное, нельзя его победить. Вот этих младенцев надо беспощадно, так сказать. Это просто, да, пустота. Она за ней ничего не стоит, на самом деле. То есть она, это просто вам послано в испытание все. Вот, для того, чтобы укрепиться в вере человека. Чтобы пройти вот этот вот этап такой.
Эти священники, монахи, которых коммунисты мучили, там, они сидели в лагерях, угу, они же них не проклинали. А есть, которые наоборот с ними там что-то делали.
Да, есть, это хорошее, так сказать, то есть, в принципе, христиане, как бы, считается, что они такие подставляют щеки там, вот. И, кстати, вот этот псалом рекомендуют читать, когда на вас кто-то наехал, не по теме, когда на вас идет нападение бесов, 136-й, да, когда какая-то злоба вы чувствуете от врага, вот, читайте, так сказать, то есть это, то есть христианину можно убивать младенцев о камень, вот, то есть смотрите, то есть не путайте толстовское всепрощение. Вот, то есть нам с христианской, так скажем, смирением, потому что апостол Павел говорил, что нам заповедана борьба с духами злого поднебесного, вот, и поэтому мы должны бороться со злом, беспощадно убивать зло, так сказать, это. Но и если мы на нас нападает человек, то есть, конечно, Саша Христианин разделяет человека и грех в нем, да, то есть мы любим человека, но ненавидим грех. То есть этот момент внутренний, так сказать, внутреннего разделения.
Если убивать врагов веры не только внутренних, но и внешних.
Есть три вида врага. Личный, государственный и какой еще третий? Одних убиваем, за других молимся, а с третьим боремся.
А третий кто?
Убиваем врагов.
Так третий.
Родина. Священник рассказывал.
Ну ты третий-то не сказала. Наверное, веры третий. Да, но про войну тоже мы говорили, то есть ты на войне, ты поставлен убивать, но убивая, ты не должен становиться убийцей, то есть не должно тебе это нравиться, то есть ты не должен в этом деле находить, так сказать, это, то есть это, да, то есть они не потому убивают младенцев, что потому, а потому что...
То есть они убили и сразу выложили видео, ура, мы их убили, смотрите.
Да, но это нельзя так делать. Это скорбь, страшно, это да, страшно. Это трагедия. И если так человек делает, с ним случится то же самое. Ну, вот, поэтому надо всегда жалеть даже. Потому что это жизнь, это смерть, это все не просто так. Вот. Поэтому, конечно, камень же бе, как вы знаете, Би – это быть по-славянски. Христос, да? То есть толкование, что не просто, так сказать, Петр. Да, иначе человек возгордится, да? То есть мы разбиваем помыслы Христа, да? То есть, сказать, то есть это молитвы Иисуса, то есть мы не пускаем эти... Они как младенчики, они говорят, я же за тебя, давай покушаем, давай покурим, давай попьем, давай, так сказать, пойдем же и сходим, так сказать, налево там, или направо. Вот. А ты его раз так...
Ну, почему-то человек в основном принимает батюшка.
Он же младенчик, он же ручки тянет.
Все равно младенчик.
Да. Не, младенчик не ты младенчик, а тот внутри, который хочет грех.
А я обрадовалась.
Да, думал, ну дай Бог, кто младенцем станет в старости. Это великое счастье.
Значит, умалишься совсем.
Это только за большие заслуги дается.